Дорогие братья и сестры, нашей передаче на православном радио «Воскресенье» продолжает рубрика «Беседы о вечном». В нашей студии митрофорный протоиерей и настоятель храма Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами сегодня решили поговорить о роли священнослужителей в нашей жизни, в нашей церкви. С чего начнем? О роли священнослужителя
Священнослужителей – это ведь из Ветхого Завета, и в Новом Завете мы знаем, уже и апостол Павел рукополагал, и апостолы – это ведь тоже священнослужители, они тоже священнослужители, только они в апостольском чистоте, это в достоинстве. Так что везде, вот и роль священнослужителя, она не просто велика, она, знаете, она основополагающая роль. Священнослужителей. Роль церкви, роль священнослужителей – это действительно государство, основополагающий камень.
Вы соль земли, вы свет, светоч.
Да, и если соль потеряет силу,
то зачем
что
она
сделает
нужна
ее
да.
соленую?
Да к чему она
ее
тогда?
Надо тогда? К чему она? Ее надо выбросить, ее выбрасывают вон.
Так вот, чтобы быть солью земли. И в современном мире, вот вы начали с Ветхого Завета, и в современном мире то же самое все продолжается.
Вы посмотрите, Валентина Федоровна, для меня, в общем, тут вот в последнее время было так немножко грустным таким, потому что совсем недавно скончался один из, я сказал бы, выдающихся священников нашей епархии, отец Владислав Петкевич.
Он долго болел, лежал.
Он долго болел, где-то около 8 лет, может, и чуть побольше, может, чуть поменьше, но болел, парализованный лежал. Мне так довелось с ним встретиться. Я, когда переехал в Слободу-Кауровскую, работал сторожем в церкви. Туда приехал диакон. Его рукоположили, но отправили на неделю в командировку в Слободу-Кауровскую. Он туда приехал, там послужить.
Это кто был?
Это отец Владислав Петкевич. А был тогда там, служил там отец Виктор Котельников, ныне тоже покойный. А отец Владислав Петкевич, он рыбачить очень любил.
Он постарше вас?
Он постарше меня, лет, наверное, на 7 постарше. Он очень любил рыбачить, он был заядлый рыбак.
А там ведь речка.
А там речка. И вот мне, когда сказали, я его в храме тувил, потом мне сказали, что он пошел рыбачить. Я все дела бросил, там в домике жил, хозяйство тоже, всегда дела есть. И побежал туда, на речку, и смотрю, он там, вот вы знаете, подхожу к речке, а там у него еще сынок с ним был, Мастасик. Отец Владислав, лето было тогда, погода была такая теплая. Он, простите, брючки загнул, там выше колен, забрел в воду, закидывает удочку и поет «Мира заступница, мать всепетая». Вот так вот, как-то вот такая картина живая, такая вот, именно вот какая-то народная, живая, простая. Я подошел, меня увидел из воды, вышел, тут мы с ним как-то пообщались, он уже диакон был, ну и, казалось бы, по тем временам это редкое очень такое.
Ну, еще молодой, да, тогда?
Ну, он еще молодой, ему тогда было, наверное, лет, может быть, 37. Вот так вот мы начали с ним дружить немножко.
Потом сейчас его уже не стало.
Его сейчас не стало, скончался. Потом пришло время, я сторожем работал, пришло время, и мне одна старушка, женщина очень верующая, сказала: «Володя, тебе надо учиться петь и читать, да, может быть, и диаконом как-то просить все. Ты знаешь, как сейчас нужны священнослужители». Ну, и это как-то запало в сердце, как, знаете, как, видимо, в какую-то борозду хорошую зерно бросает. Да. Так вот мне запало это в сердце уж. Как там это? Я думал и поехал в Екатеринбург. Приехал сюда, в Ивановскую церковь, дождался отца Владислава, когда он служит. Сказал ему: «Отец Владислав, вот у меня вот такая вот мысль, вот у меня такое дело, давай как-то меня, может, если можно, проведи меня к ладыке». Отец Владислав говорит: «Хорошо». Позвонил ладыке, диакон, позвонил ладыке Клименту на прямой телефон. Владыка сказал: «Хорошо, хорошо, приходите». Он уже из дома мало выходил. Он
болел.
Уже старый был, болен был уже. Но приходите. Мы пришли, владыка нас принял. Поговорил со мной, сказал мне: «Ну, идите, молодой человек, учитесь, пойте, читайте, будем пытаться, тогда ведь КГБ не давало,
да.
Будем пытаться сделать из вас священнослужителя».
Там пришло еще, время. Там еще надо было побороть вот это вот действительно,
да,
преграды.
Пришло время, меня долго, еще 2,5 года где-то меня КГБ не пропускало, потом владыка меня рукоположил, а уже когда меня пропускать стали, то отца Владислава Петкевича тут же сделали священником. То есть я пришел на его место как диакон. Угу. Я здесь полтора года был тогда диаконом.
А где здесь? В Ивановской?
Здесь, в Ивановской. А тогда только один храм был в области. И вот вы знаете, хочу сказать про отца Владислава, помня такое вот как-то, ну, памятую я.
Ну, память, да,
днем,
конечно.
Что ли,
сегодня можно повспоминать об этом.
Немножко скорби, немножко...
Да, священник.
Вы знаете, горячий был священник, достойный был священник. Вот где-то, наверное, ну, как вот сказать вам, вот сейчас у нас там требуется семинарии, там академии, надо закончить, надо поступить, надо какие-то экзамены сдать, надо там то, другое. Мы, ну, вот ваш покорный слуга работал сторожем в церкви. Около 3 лет. А перед этим работал плотником, деревообделочником. Отец Владислав работал кочегаром. Отец Александр Жанников, еще ныне живой, но уже 86-й год, работал слесарем.
Отец Евгений Колыванов.
Отец Евгений Колыванов был судьей. Ну, а перед этим он был токарем на Уралмаше. Отец Василий Киселев тоже, кажется, был на Уралмаше едва ли не кузнецом. Ну, отец Василий Киселев, если уж я ошибся, тогда прости меня, отец Василий. То есть мы все, вот не было какого-то вот такого вот ранга, что ли, вот, что вот это, надо. Там был первый критерий и первый символ – это вера. Ты веруешь? Верую.
Верно.
Иди и служи.
Да.
А остальное все приложится.
Точно.
Вы посмотрите, вот мы сейчас ищем... Образование, там, священник. Да, я, наверное, и правильно, наверное, и надо, наверное.
Но для меня... Наверное, время требует, конечно, просвященства какого-то. То есть просвещенными должны быть.
Мое мнение, вот это вот другое немножко, мое мнение. Да, мне кажется, вот мое бы мнение, но я маленький человек, мне что. Но рукополагать, и когда его рукоположат, чтобы обязательно поступал в семинарию, чтобы он изучал, уже трудясь, и изучая, это в 1000 раз больше и в сердце ляжет, и в душу ляжет. Он, вот,
ну, чтобы он рос духовно.
Но чтобы духовно рос, однозначно. Вот. Если он не будет возрастать, то, конечно, все равно век другой уже, время другое. Нужны и образованное духовенство нужно. Но вот как-то тогда было так. Но ведь вы посмотрите, в области в нашей оставалось 19 церквей.
Тогда, в то
время. И 26 священников.
Угу.
Вот здесь вот, в Екатеринбурге была одна церковь. В этой церкви было 3 священника и 2 диакона. Один диакон еще был, но он был уже очень в пожилом возрасте. Отец Анатолий Головин, я и отец Сергий еще был, протодиакон такой старый такой уже. И из них, вот если взять, я из сторожей, отец Владислав из кочегаров, отец Евгений из судей. Вот, ну, отец Евгений там, и отец Владислав потом уже заочно окончили семинарию, но это все заочно уже было, а в области было 26 священников.
Всего,
и вот если когда-то в мир вышли 12 апостолов и плюс еще 70 апостолов,
после этого.
И еще жены мироносицы, вот если, ну, это на мир вышли, ну, то вот здесь на область было 26 священнослужителей. И ведь что греха таить, если апостолы перевернули всю землю по благословению Господню, ведь веру православную по всей земле разнесли, то ведь можно сказать, я не говорю про себя, я маленький, самый маленький, но ведь вот эти 26 священнослужителей, они ведь тоже область-то перевернули. Ведь когда уезжал владыка Викентий, в области было 620 церквей. Общин. Около 600 с лишним священников. Духовное училище, духовная семинария, теологических факультетов несколько, отделов мощь, газета православная громадным тиражом.
Радио, телевидение.
Радио каждодневное на весь мир вещающее, телевидение каждодневное на весь мир вещающее. Вот это ведь оттуда идет все.
Ну, конечно, начало-то берется где?
Если кто-то, допустим, скажет, что, ну, что там было раньше, ну, я вот как-то недавно беседу вел, проводили, то нас вроде это не касается, что было раньше, это все уже можно и забыть, что было раньше. Но я проводили беседу как-то, и я, помнится, сказал, привел пример, когда одному из политических деятелей
нашей эпохи уже
прошлого столетия сказали, кто старое вспомнит тому глаз вон, ни минуты не колебаясь от с места выкрикнула, кто старое забудет, тому оба вон. Я помню, когда мы ездили еще, я на автобусе ездил из Сталицы в Екатеринбург, в Камышлове стоял разрушенный собор, за который бились и в конце концов открыли его. Так вот, на этом соборе было написано на крыше, кто-то поднялся на купол, и написал на купол алтаря, кажется, он тоже высокий очень купол, и написал: «Нация, забывшая прошлое, не имеет будущего». Но это ведь касается не только нации. Это касается и семьи. Если дети забыли родителей, прародителей, забыли традиции семейные, они не имеют будущего. Это касается и страны. Это касается какой-то отдельной структуры, воинской или ученой структуры, литературной ли структуры. Это не имеет будущего. И вот здесь сейчас я почему так вот как-то вспоминаю тех служителей. А вы знаете, ну, хотелось немножко так от серьезного такого тона отойти и вспомнить случаи некоторые с отцом Владиславом. Это факты. Отец Владислав однажды проповедь говорит. И владыка Климент слушает проповедь. Отец Владислав, он такой очень прямой был священник. Он говорит: вот, братья и сестры, вот вы посмотрите, атеисты говорят, что человек произошел от обезьяны. А православные люди говорят, человека сотворил Господь. И вот посмотрите, братья и сестры, вот кто от обезьяны произошел, как он считает, они по обезьяне и живут. А кого Бог сотворил, нам надо все-таки по-божьему жить и помнить, что нас Господь с вами сотворил. Мы нести должны вот эту культуру, культуру Божью, Слово Божие нести. Уполномоченный.
Бежит.
Владыке. Владыке там на разговор его владыка говорит: позвольте, позвольте. А что он, разве над кем-то надругался или над кем-то посмеялся? Ведь атеисты говорят, что человек произошел от обезьяны. Это и вы знаете, это и я знаю. Или вы считаете, что Бог сотворил, если вы уполномочены будете считать, что Бог, мы только рады будем. Вот. И вот так вот как-то мудро, так спокойно, спокойно. Он, владыка Климент, был такой спокойный, мудрый. Потом однажды тоже случай был. У отца Владислава, он исповедовал. А все, священников-то мало было, толпа народу стоит на исповеди. По 720 человек, а священников-то мало было совсем. Один служит, а один на исповеди, или двое до поздней ночи, особенно Великий пост, вы знаете, очень много было исповедей. Ну, один храм на город на весь. И на пригороды, в Первоуральске храма не было, там в Слободе был, в Камышлове нигде, ведь тоже все, на 100 километров рядом еще храмов-то не было. Вот. В Тагил, например, до Николопавловска храма не было, тоже 100 километров. Туда тоже ни в Сесерте, нигде ведь не было. И вот он, народу стоит много, а уполномоченный, его фамилия была уполномоченная, Козлов.
Козлов.
Вот его фамилия, да, Козлов. Угу. Вот он сзади встал и стоит прислушиваться, что на исповеди батюшки говорят. Отец Владислав исповедует, тут он оглянулся, уполномоченный стоит. Вот слушайте, вот он ни минуты вот как-то без всякого, он как загрохотал на весь храм: проклятие уполномоченному за подслушивание исповеди. Вот. Это факт, знаете. Это был горячий священник, щедрый священник был. К нему, когда обращались, вот я сам свидетель, и даже когда еще сторожем работал, и меня он не оставлял в помощи. Когда к нему обращались, он совал руку в карман, и сколько там у него было, и сколько совал, отдавалось. Ничего! Нам, матушке, нам мать еще Бог даст. Вот. Хлебосольный был священник. Очень мы любили с отцом Владиславом. Я даже позволю себе немножко так нетрадиционно отозваться. У Бога нет мертвых, у Бога все живы. Помнишь, отец Владислав? У Бога он жив, так и меня, наверное, слышит. Помнишь, отче, как мы с тобой, ты на пианино играл, а мы с тобой канты пели. И какие были вечера? Бывает час, два, три, отец Владислав на пианино, мы поем, в Талицу приедем, в праздник, в добрый, ну, нам не запрещено, там понемножку вина выпьем чуть-чуть и поем. У нас канты, пока все канты не перепоем. Знаете ведь канты: ты куда идешь, скажи мне, странник с посохом в руке. Или: два ангела летали над грешной землей, и тихую беседу вели между собой. Вот этот вот кант пели, другие канты пели. Как это здорово было! Владыка Платон, он сейчас в Аргентине.
Да, и южноамериканский.
Уже тоже, и уже тоже. Он с отцом-то Владиславом, наверное, где-то не, очень возрастом-то недалеко, или они, наверное, даже и одногодки. Вот. Он Тарицу приезжал несколько раз ко мне, ну, в церковь, и у меня тогда, у меня останавливался, за пианино сел, и вот, знаете, Владыка, завтра служить надо. Вот еще бы хотелось поместиться пело, и тоже стали петь. Вот это было наше такое развлечение, знаете, так было душе легко вот от этого пения. Mm-hmm. И вот тоже отец Александр Жанников, тоже ведь оттуда же, тоже вот это священники вот этого нашего круга рукоположения, мы под почти все в одно время, некоторых уже нет живых. Отец Евгений Колыванов, он раньше нас рукоположен был, лет на 6, наверное, в Серове. Он скончался уже. Отец Владимир Волопаевский служил, вместе с нами был где-то тут же, вот тоже рукоположен. Он скончался уже. Отец Владислав Петкевич тоже вот тут наш круг уже скончался. Отец Александр Жанников не так давно его посещал. Он тоже уже слабенький стал совсем, плохо слышит. Угу. Вот, ну, как-то тоже вот еще как-то вот духа не угашает.
Еще а он где служил в последнее время?
Он служил в последнее время, он там около Первоуральска служил, угу. Но он тоже немножко в Талице как-то служил, и в Николопавловске служил, угу. В Нижнем Тагиле служил тоже. Ну, угу. Он, отец Александр Жанников, выработал стаж гражданский, в войну начал трудиться в самое такое суровое время. Выработал гражданский стаж и в 76-м году вышел по гражданскому стажу на пенсию. И тут же стал священником. Ну, на рукоположение якон, а потом священником. Ему великое чудо Господь явил. Его супруга Зоя Степановна заболела, и заболела тяжело онкологией. Операция была тяжелейшая, операция была. Мы ее, помню, посещали. И она такая худенькая, худенькая, ну совсем уже, вообще никто не думал, что она выживет. А ведь выжила, до тех пор почти 40 лет и живет, и еще отца Александра дохаживает, и все вот это вот. Зоя Степановна, она в Слободе-Каурске бухгалтером тогда работала. Тоже вот наши священники. И можно было бы много-много, отец Константин, настоятель собора, вот здесь был одно время. Это вот он, настоятель собора был, скончался тоже не старый, скончался где-то в 63 года. Тоже такой добрый, такой спокойный. И тоже образование-то было у него. И вопрос, удивительный случай был, царство ему небесное, давно уж скончался. А вот случай тоже удивительный был. Его представили к Митре. Тогда владыка Климент был больной уже, его уже парализовало, он уже больной был. Ну и секретарь, отец Ярослав Сальчук. Тут, ну, был и в епархии, он практически, ну, не было. Месяцев, наверное, 6-7 епархии была, с больным архиереем. И вот написали представление на отца Константина на Митру. И из Москвы приходит отказ. Ну, не отказ, остался без рассмотрения, оставили вопрос этот. Потом отец Ярослав смеется, в алтарь пришел. И говорит, в Москву надо было ехать, ну, по делам епархии. Приехал, говорит, зашел в патриархию. Он говорит, ну что вы, ну могли вы хоть на бумаге-то отцу Константину поставить не 4 класса образования, а хотя бы классов 10. Мы бы не стали проверять только 4 класса образования. А Сколин был добр. Я помню, рядом мы жили, владыка Климент, под улицей Венгерских коммунаров владыка Климент живет. Потом отец Константин тут же рядышком живет в небольшом домике. И я церковный домик занимал, тут живу. И вот вечером иду, отец Константин около ограды метет. Настоятель собора метет. Отец дьякон, ты куда пошел? Я говорю, да матушки сегодня нет, она у меня с детьми в Талице осталась. Иду промышлять, где-то что-то купить, надо ведь немножко и покушать. Отец дьякон, а что, у меня матушка плохо, что ли, готовит? Ну-ка, заходи ко мне. Захожу к нему. Матушка, ну-ка, давай-ка, у нас гость тут дорогой прибыл, давай-ка накорми, и меня заодно накорми. А потом, значит, матушка пошла. Тоже с детишками уже приехала ко мне, матушка пошла с детишками гулять. И также отца Константина встретила. Он увидел детишек, Петю, Павлика увидел. Ой, матушка, здравствуйте, здравствуйте. Ну-ка, пойдем-ка я ребятишкам покажу индюков. Он индюков разводил. Любил он вот и индюков. И вот такие, а птица такая важная, такая у него там вольер у них был. Вот они все. Они до сих пор это вспоминают, как они у батюшки настоятеля смотрели индюков. Помнится такой случай. На клирос кто-то опоздал. И вот мы думаем, ну, а как раз воскресный день, ранняя служба, надо все равно поторжественней. Мы думаем, ну, сейчас отец-настоятель впишет же этому опоздальщику, ну, этому человеку там, кто опоздал. Потом кончается служба, он выходит, ну, уже служба закончилась, он выходит на клирос, подходит. «Ну-ка, иди-ка сюда», она подходит, «батюшка, благослови тебя». «Эх, опоздальщица!» Вот именно таким добродушным тоном и пошел. И вот вы знаете, вот это «эх, опоздальщица», наверное, крепче проняло, чем любой крик,
любая трепка, да?
Любая трепка. Помнится мне однажды, мы же в алтаре около жертвенника частицы вынимаем за покойных, оздоровив живых. И вот вынимал тут батюшка покойный, ну, а покойных перечислят, покойных понимают. А матушка была, она прислуживала в алтаре, матушка-монахиня. Она подошла и как-то частичку уронила на пол. Вот, заметила, ой, батюшка, прости, батюшка, быстренько наклонился. Ну-ка, матушка, ты ведь покойника уронила. И как-то так вот по-доброму. Вот, а отец Михаил был настоятель тоже храма, потом скончался. Вот нынче исполнилось где-то 36 лет, как он скончался. Уже пошел в баньку. Его любимая такая поговорка была под конец. Вот ведь старый я, ведь отец дьякон стал старый, ведь умирать бы уже пора, и добавит, но ведь у рук-то не бывало, так не скоро и умрешь. А умер как-то очень скоро, пошел в баньку, и прибегает отец Михаил, скончался.
Не поняла я, что он говорил, у рук-то...
У рук-то не бывало, ну, коли у рук не бывало, то есть ни разу руками-то не делал, так не скоро ведь и получится. У рук-то не бывало, так не скоро и умрешь. Ну, у рук бывало, то есть ты умел вот это дело когда-то или не ел. Вот, а скончался быстренько отец Михаил. Я помню, с матушкой нас приглашают в гости отец дьякон. Приходите с матушкой ко мне в гости чайку попить. Мы пришли, и вот я помню, он как дорогих-дорогих гостей нас принял. Я только-только начинающий дьякон. И вот он так вот по-доброму принял, побеседовали. Причем не то, что потом сейчас сначала мне тут он священник фронт прошел и до фронта еще служил, и после фронта служил. А он так по-доброму, вот как-то вот и о житейском, и о том. И вот какими-то примерами, вот вопрос задашь, он нет, вот это надо так или не так, он не говорил так. Да, тут, конечно, вот правда был, вот я тут читал в одном месте вот у такого-то вот отца святого, вот он вот такой пример приводит, а у меня как-то в жизни было вот такой-то мне рассказывал, вот он так-то вот поступил, как-то так, вот так, вот так вот, и смотришь, тебе 3-4 варианта вот этого случая преподаст, и
как... Выбирай, да,
из выбирай, них, как лучше. И причем не себя, вот я тебе советую так, вот так, вот так вот.
А святых отцов, вот, либо какие-то...
Он святых отцов, либо какие-то...
Свои какие-то...
А может быть, даже и личные свои, но сошлется тоже до святых какие-то личные свои случаи, но жизнь ведь богатую прожил.
Ну да, да,
вот.
Да.
Рассказывает. В 30-х годах он умер, где-то, считайте, в 77-м году. Уже ему было за 80, то есть родился еще в позапрошлом столетии. И где-то или перед революцией, перед самой, или сразу после революции был рукоположен. Ну, и служил, тихонько служил, а тут ему приходит повестка в военкомат. А тогда ведь священники, это мы вот сейчас как-то упустили вот эту традицию, не носим священническое платье везде и всюду. Они ведь тогда не знали другой одежды, они ведь не знали цивильного костюма и галстука, рубашки с галстуком. Они тогда везде в рясах, подрясничек, ряска. Дома подрясничек покороче, перепояшатся, чтобы полы не мешали, и под дому там все делают. И спали многие в подрясник, просто одевал другой подрясник и спит в нем. Мне, говорит, приходит повестка в военкомат, где-то в 30-х годах, еще до войны. Ну, я говорю, что пришла повестка, ну, одел рясу, одел крест, пошел по повестке в военкомат. Слышу, там пришли, собрались, слышу, кричат, строиться. Ну, все выстроились, говорит, я выстроился, стою в рясе, в подряснике с крестом. Все говорят, там направо, шагом марш. Ну, представляете, как в рясе вот с такими рукавами он маршировать начал. К нему подбегает один комиссар. Ты что, поп, что ли? Я говорю, да, священник. Пошел вон отсюда, Красная Армия без попов разберется. Вот такой случай был. Воевал на фронте.
Отец Михаил.
Отец Михаил, да, много их воевало. И отец Виктор, который в Талице, у меня даже былина про него написана, былина о священнике, он воевал и отсидел. Нет, он не воевал, он отсидел.
Да, вот батюшка интересный такой, ну, не то что интересный, а ведь очень многие священники прошли и через лагеря.
И через лагеря.
И через репрессии.
Они озлобились, вы знаете, не озлобились.
И не озлобились, вот что характерно. И, может быть, даже для некоторых, вот некоторые считали и говорят, что вот там была настоящая молитва. Вот почему так они говорили? Ну, то есть вот молитва, которая шла от души, что ли? Потому что, видимо, были такие испытания, такие серьезные, попущенные Богом. Может быть, вот они вот считали, что это действительно попущение Божье для того, чтобы как-то вот... Может быть, для того, чтобы пример подать другим людям, может, для того, чтобы показать веру свою, да?
А вот отец Григорий Пономарев, ведь он, книга про него написана, значит, вот он сиел тоже, да.
Но он не наш, да?
Он Курганской епархии. Ага. Но это тоже наша тогда епархия.
Наша была.
Его ведь, это ведь факт, его топили в клоаке, в туалете, привязали под руки и опускают его, отрекись. Уголовники, уголовников натравили специально на него, это факт, отрекись он, нет. Его опустили по пояс, потом по грудь, отрекись, нет, а потом по горло, и вот только вот уже вот-вот до сюда, уже только вот, только что еще уста у него в нечистоте. Вот, отрекись, он головой говорит, нет. Его уголовники вынули, и даже их это проняло, его вынули оттуда. Омыли, и после этого он сколько сидел, не давали никому про него плохого слова сказать. И вот представьте, вот он тонет в клоаке. На кого надежда? На богоборческую власть? На уголовников, которые его топят? На кого? Мне в малой степени, чуть-чуть вот это довелось, когда мои болезни меня, когда я знал, откровенно говоря, я не надеялся, что выживу и смертельно болен лежал. Так вы знаете, когда... рядом с тобой болезнь, и ты практически уже чувствуешь, что она уже вот-вот тебе горло пережмет. И знаешь, что врачи уже бессильны здесь, кроме только оперативного вмешательства. И знаешь, что люди, которые с тобой рядом, они могут только чуть-чуть облегчить тебе страдания, то молитва-то ведь она по-другому звучит.
Вот и там тоже, наверное, она в лагерях.
Так у меня одна минута, а у них каждодневная в течение 10. Вот отец Яков, отца Виктора Котельникова, в Слободе-Кауровской служил, отец отца Виктора Котельникова.
Отец.
Да, он служил там, тоже отец его служил. Он тоже отсидел срок. Они даже вместе освободились как-то. Так вот, он тоже рассказывает, когда у него удивительное освобождение было у отца Якова, их гнали этапом, и по дороге, перегоняли, по дороге, пришел приказ уже амнистировать. Ну, там уже он лет 8-10 отсидел. А приказ-то еще не был прочитан, еще не дошел до тех, до конвоиров-то. Он шел по дороге и упал от голода, от болезни, упал и все, и сознание. Один, ну, слышит, как сквозь сон слышит. Один конвоир говорит, да пристрели ты его. Второй говорит, да нет, и так сдохнет, столкнул его в канаву. И все, и тот лежит. Ну, а тот выбрался, его люди подобрали, значит, привели, но он потом вроде пришел снова, знает, что побег, что такое побег. Найдут. И ему сказали, вы вас амнистировали на днях вчера. Вот так вот, вот такое было. И вот он рассказывал, вот как вот он чувствовал себя, когда вот в канаву его сам сдохнет. Там каждый день, вот каждый день ты, Господь и ангел смерти. И когда ангел-то смерти, знаете, страшно видеть лице Бога живого. Не мной сказано. Ангел смерти, его не думаю, что приятно вот кому-то видеть. И вот это вот настолько мощное очистилище. Я вот сказал, как-то тут в беседе беседовал, сказал, что вот 20, или в начале еще вот сегодня, что 26 священников оставалось на в области. И всю епархию подняли, как когда-то апостолы 70, 12, жены мироносицы там подняли, они всю землю подняли. То вот здесь 26 священников вот так же подняли всю область. Я сказал, что это вот эти священники поднимали. Но, наверное, и они-то свое священническое мужество черпали как раз вот от тех людей, от отца Михаила, от отца Константина, от отца Иакова, от отца Виктора. Они ведь передали вот эту вот силу духовную. Они даже сами того не хотят. Они уже сверкали, как Господь говорит, если Господь зажжет свечу, и человек зажжет свечу, хозяин, то не для того, чтобы ее под кроватью поставить, а для того, чтобы она светила всем на подсвечнике. Так и вот эти люди, они были уже поставлены на подсвечники. Они уже даже нехотя светились. Они, не желая того, какой-то громкости в проповеди в чем-то, они просто своими делами светились и несли вот про отца.
Такими подвигами духовными.
Про отца Виктора вот в Слободе, в Талице, который служил. Пришел из тюрьмы, Его посадили. Матушку его тоже посадили еще до этого тоже. Его посадили, а матушка...
А он священник.
Да, он священник, матушка ходила и кричала, посадили изверги ни за что. Ну, ее посадили. И вот им дали талицу. Я вот сейчас удивляюсь, вот домик, в котором он жил, вот этот домик, он еще до сих пор стоит. И вы знаете, вот я так вот считаю, что даже бы, может быть, и музей бы надо сделать. Вот этот домик, ну вот он весь домик, если он был 20 квадратных метров, а вот они, священник, настоятель, очень мощного храма, потому что в округе храмов не было, там тысячи людей скапливали.
Это в Талице, себе, да? В Талице. Петра и Павла, да.
А они вот жили в этом домике. И вот рассказывают, Семенищева его хорошо знали. Вот, говорит, придем к нему, вот он придет со службы. Матушка ему обедец, там, ну, немудреный такой обедец приготовит, ему обедец. Он сядет обедать, вот повалился, сел обедать. И вот бывало, говорит, только вот так вот ложку одну, другую. Стучат, батюшка, привезли вот тут крестители покойного. Он ложку кладет, матушка, да батюшка, ну ты поешь же хоть, ну 10 минут. Нет, 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 матушка, как-то, как же это я буду здесь обедать, и меня будут люди ждать. Рассказывали, вот он говорит, церквей не было, он говорит, неделька свободная, выберется. И вот идет, оденется, подрясник рязку, идет по всем деревням пешком, ну предупредят он, идет. Вот неделю проходит, приходит и потащавший пешком находившийся, но удовлетворенный такой, что вот там окрестил, там и рассказывал, тут матушка-то умирала ведь, вот я ее так пособоровать успел, там-то вот исповедал, там-то, вот оно сверкание.
Вот оно роль, вот, вот значение вот, священника.
Вот так да? Вот оттуда мы вот 26 священников оттуда взяли, вот оттуда эта сила на нас пришла, вот от этого чая, который меня угощал отец Михаил. Вот этого доброго слова владыки Климента, который я рассказывал уже первый год служу, еще только-только несколько месяцев прослужил. Служба закончилась, владыка Климент всегда благословляется, там это, ну, такая, такой чин, угу. Благословляет всех, кто ему заслужал. Вот, и даже до алтарников, и всех там подходит к благословению. И вот он, смотрю, первым, он, ну, по старшинству подходит, настоятелю что-то сказал, потом, потом сзади слышу, я заслежу передо мной, он говорит, прошу вас ко мне пожаловать на чашку чая. Я думаю, ну, это они, я тут думаю. Вот он меня благословляет, отец диакон. Прошу вас пожаловать сегодня ко мне на чашку чая ввиду моего дня ангела. Вот те за именинство моего. Вот. И мы пришли туда. Вы знаете, вот это сидел, он, вот он так-то всегда, как родной отец был. Но здесь вот это вот сидел вот родной отец. Это брат, это отец, это ближайший друг.
Это наставник.
Это ангел, это наставник. Вот он сидит во главе стола. Я сижу там дальше всех, он узрел. Отец Владимир, что же вы это... как-то к венцу, как-то глоточек в праздник надо все-таки. Ну-ка, дайте-ка сюда ваш бокальчик. Он мне, собственноручно, венца сухого налил. Я немножко, вот знаете, вот это вот гостеприимнее, вот такой интеллигент, так вот это вот по-доброму. Мы в Слободе Ковровской с матушкой сидим, чай пьем. Бедно жили, детей много, я сторожем работаю, дома курицы живут. Зима. Слышим, кто-то идет, собака залаяла. Матушка говорит, да кто-то идет там, ну тогда еще Галя. Я говорю, да идет, да пройдет, что нам с тобой? Ну, пройдет, зайдет, вот и все. Открывается дверь, и заходит владыка Климент. Заходит с сиподьяконом. У меня тут около дверей курица, курятник. Прошли в комнату, он сел так, на стульчик сел, сидит. Ну-ка, Володя, показывайте ваше семейство. Я детей, матушку, он матушку благословил, значит, и коробочку конфет ей подал. Детей дипломатик. Ну-ка, Алексей Григорьевич, и подяка, еще до сих пор жив, что же, ему уже больше 90 лет жив еще. Ну-ка, Алексей Григорьевич, где мой дипломатик, откройте-ка мне его. Достал дипломатик, каждому детям кому апельсин, кому яблоко, кому два, каждого наградил, посидел с нами, ушел.
Помните, вы рассказывали, как вы чай пили с ним из банок?
А он просто видел, мы из полулитровых банок пьем чай, но он тут не пьет. А вот в другом месте он к отцу и подьякону Алексею Григорьевичу его пригласил. Владыка, у меня вот День ангелов, в Слободе он Ковровской любил отдыхать, владыка, посетите меня. Владыка говорит, конечно, конечно, Алексей. Это старейший архиепископ, архиерей. Это монах с юности,
по-моему,
это образованнейший человек, он с Дальнего
Востока. Он в Китае-то, да?
Да-да-да,
он был,
в Китае.
Да?
Это образованнейший человек,
да-да-да.
Пришел к Алексею Григорьевичу в гости, у него там дачка была маленькая. вся такая дачка тоже, может, вся эта дача квадратов 20 и больше. Вот, сел Алексей Григорьевич там, ну, наподяка, тоже рабочая кость, колбасу такую дешевенькую там нарезал большими лаптями, там, сырок там, все, коньячку такого дешевенького самого. Вот, владыка, значит, рюмочку ему налили, владыка вот поднимет тост, вот капельку выпьет. Ни одного этого, вот, пожелал здоровья, пожелал всем, я тут был на этом. Вот, вот это владыка Климент, вот оттуда мы. Вот силу добра, да, вот время. Оттуда. И оттуда и епархия, вот за счет этого епархия-то наша встает. И
за счет вот этих людей.
За счет вот этих людей. Да, а потом мы 26 уже священников от того времени епархии приняли, как-то удержали. А потом уже
пошло дальше.
И вот сейчас вот уже...
Да, вот сейчас, вот завершая наш сегодняшний разговор о значении, о роли священства, о роли священнослужителей, что вот вы могли бы
вот
сказать
сейчас,
в заключение?
Вы знаете, вот я...
Ведь мы вспоминали вот
я сам
Владислава Петкевича.
Никогда не считал себя, вот видит Бог, искренне говорю, всей душой, никогда не считал себя хорошим священником. Никогда не считал себя достойным священником, так вот стою, и на раз у престола у меня священников на Уралмаше много в нашем храме, стою вот так вот искренне, думаю, Господи, ну вот они-то достойны, я-то как сюда попал, они-то ведь достойны, я-то ведь ничто. Вот это вот искренне, не преувеличиваю, говорю, но все-таки приходит мысль, что вот если бы мы были хоть чуть-чуть такими, как те, или хоть чуть-чуть такими, как те, отцы Евгения, отцы Владиславы, вот как те тоже слой священника. Нас ведь сейчас 600 на эту область. Не 6, не 26, не 60, а 600. У нас семинария, у нас теологические факультеты, у нас газеты, журналы, у нас
телевидение,
радио, у нас все. А вот область-то мы не можем принять. И вот я часто вспоминаю, и отцу Владиславу это говорю сегодня, как... Живому. У Бога нет мертвых, это не я сказал. У Бога все живы. И Он с нами, Он слышит нас. И всем. Отец Владислав, отец Евгений, отец Константин, отец Михаил, отец Виктор, отец Анатолий. Все ушедшие батюшки, которые уже ушли. Отцы, вам не стыдно ни перед потомками,
ни перед
будущими поколениями. Ни перед прошлыми, ни перед будущими. Не стыдно. Вы приняли церковь и Россию, раздробленную, разбитую, разграбленную, и подняли эту церковь. И, откровенно говоря, могу сказать и нашим, вот тем священникам, которые тоже нам, и вот себе скажу, плох я, недостоин. Но вот посмотреть, ну, наверное, тоже... Есть, я грешный человек, как и все люди грешны, а я грешнее многих и многих, вот, но все-таки мне тоже не стыдно. Сколько могли, мы трудились, сколько могли, мы делали, и мы церковь довели до того уровня, а вот как будущее будут, это уже на честь и на совесть тех будущих поколений. Забудут, пусть помнят, что сами будущего не имеют. Будут помнить, могут надеяться, что и их не забудут. И как забыть владыку Тавию, владыку Доната, владыку Климента, владыку Илиана, владыку Платона, владыку Мелхиседека, владыку Никона, владыку Викентия, митрополита Кирилла, те, которые вели вот эту область и вели и ведут ее. Как забыть? Нельзя этого делать, забывать. Помним, будем помнить, забывая их, мы забываем себя, мы делаем, даем основу, чтобы забыли нас. Помните слова, когда ступаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам. Вот так и здесь, когда ты забыл все и ступаешь к цели бойко,
по телам,
по памяти народной русской, церковной памяти, по тем страданиям, которые церковь вынесла и те священники вынесли, нынешнее духовенство не знает, что такое уполномоченный.
Значит, по самому себе идешь,
по себе самому шагаешь, причем очень жестко шагаешь. Помни, посеешь ветер, пожнешь бурю, посеешь бурю, пожнешь ураган. Посеешь ураган, получишь ровную, уничтоженную землю, и все, что на ней было уничтожено. Да. И вот Не знает нынешнее духовенство, как вызывают к уполномоченному, как вызывают в налоговую инспекцию, как следят около кастая, чтобы священнику рубль кто-то лишний не дал. Как давили, когда священник получал пенсию, 30 рублей у него была норма пенсии, могла епархия платить. Как уполномоченный вызывает, и даже не это, ты там что, он на тебя как на сапожника орет. Вот это вот не знаем мы. Да. Не знают, ну, молодое духовенство. Мы говорим, сейчас вспоминаем, как те сидели и какие страдания принесли, что их очистило, может быть. Так вот, нам пришлось уполномоченных перенести, налоговые инспекции того времени перенести, КГБшную слежку того время перенести. Вот это все нам крепко довелось перенести. Можно было бы много на эту тему говорить, но, наверное, уже всеми наскучила эта тема. Все-таки, слава Богу, церковь стоит, слава Богу, молится церковь, слава Богу, колокола звонят, слава Богу, Господи помилуй, церковь поет. А если она поет Господи помилуй, то услышит помилую тебя.
Спасибо, батюшка. Спасибо,
Господь.
Я хочу напомнить, что в сегодняшней беседе принял участие митрофорный протоиерей, настоятель прихода Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Спасибо вам большое, батюшка, и до новых встреч.
Спасибо, Господи, дорогие радиослушатели, за терпение ваше.